Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы». Меня зовут Динара Седикова, и темы нашей программы. В Московском городском суде продолжается процесс по делу 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках в мае прошлого года в Москве. Бывший вице-премьер России Владислав Сурков опроверг информацию о том, что может вернуться на работу в Кремль. В Эквадоре в ближайшие дни может состояться всеобщая акция гражданского неповиновения. Сегодня в Московском районном суде Санкт-Петербурга пройдут слушания по так называемому «делу Леди Гага». В Волгограде сотрудники Волгоградского алюминиевого завода выходят на митинг против планируемого закрытия предприятия. И в Центральном районном суде Челябинска начинается рассмотрение дела Даниила Абакумова, который первым рассказал о побоях и вымогательствах администрации Копейской колонии номер 6 и был обвинен в ложном доносе. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Ну а начнем мы программу «Время свободы» с рассказа об изменениях на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Мы уже приглашаем вас взглянуть на обновленный дизайн нашего сайта. Ну и об этих изменениях мой коллега Валентин Барышников беседовал с главным редактором русской службы Ириной Лагуниной. Давайте послушаем.
Мой лозунг – никаких революций. Революции было достаточно, и тот эксперимент с сайтом, который был сделан в ноябре прошлого года, показал, что революции, наверное, не нужны. Поэтому, если люди откроют сайт и посмотрят на шапку, то фактически никаких изменений они не заметят на этой шапке сайта. За исключением одного. Очень многие эксперты и многие слушатели, и зрители, и читатели высказывали недовольство по поводу всех наших двигающихся строк, двигающихся материалов на сайте. Говорили, что очень много движения, которое граничит с мельтешением. Поэтому опция передвинуть материалы осталась, но она теперь по желанию, и если человек хочет подвинуть и посмотреть еще 5 материалов, которые мы отобрали в качестве основных за этот день, то он может это сделать. Не хочет двигать – не двигайте.
Хорошо, это первый экран, то, что называется. А что будет дальше? Где, собственно, будут ключевые изменения, коренные?
Коренное изменение, конечно, состоит в новой рубрике, которая появляется, и мы ее назвали «Мнения». Почему «мнения» во множественном числе? Потому что она совмещает в себе англосаксонскую, западную концепцию с российской концепцией того, как люди высказывают мнение в прессе. Если вы откроете любой западный веб-сайт или любую западную газету, особенно английскую или американскую, то вы сразу увидите отдельную рубрику «Мнения», «Opinion». Мнение в единственном числе, не во множественном, opinion, в которой вы точно будете знать, что это частное мнение человека. Это может быть блог, это может быть комментарий, но это не редакционное мнение. В России нет, в российской прессе до сих пор нет такого жесткого различия между анализом, который делает журналист, и комментарием, который пишет автор. Это смешано. Мы не будем смешивать, мы не пойдем по такому пути как бы следования российской действительности. Но в этом самом разделе «Мнения» будут и интервью, потому что, когда человек дает интервью, он высказывает свое мнение, и блоги, которые мы возвращаем на страницу, и колонки автора, право автора, которое тоже возвращается на нашу страницу. И, в общем, это будет такое место, где можно будет познакомиться не столько с информацией, сколько с интерпретацией событий, с интерпретацией веяний в обществе, с личным взглядом на происходящее.
Еще какие-то новшества?
Новшество состоит в том, что мы решили не идти как бы сайтом в Facebook или в Twitter, как мы до сих пор ходили, и в другие социальные сети, естественно. И мы там очень развиваемся, и мне это очень нравится. У нас огромный прирост наших последователей в Твиттере, например, с 20 тысяч в начале этого года до 38 с лишним тысяч на сегодняшний день. И я думаю, что к концу месяца у нас и все 40 уже будет тысяч, 17 тысяч в Фейсбуке было в начале года. Сейчас уже практически больше 31 тысячи. То есть это развитие есть. Но мы хотим сделать обратное развитие. Мы хотим вот эти самые социальные сети привести обратно на нашу страницу и устроить еще одну площадку для высказывания мнений Facebook-сообществом, нашими друзьями, нашими последователями. Поэтому внизу, в самом низу страницы, будет рубрика «Цитаты свободы», где, собственно, мы будем собирать наиболее интересные высказывания в соцсетях на какую-то тему, которая является темой сегодняшнего дня. Ссылку на этот лайв-блог, который будет вестись внизу страницы, ссылку, цитату, в виде цитаты вы можете, голубым цветом она будет стоять, вы можете увидеть прямо под главными тремя темами сегодняшнего дня, и если вы на нее кликнете, она приведет вас в этот лайв-блог.
Валентин Барышников беседовал с главным редактором «Русской службы» Радио Свободы Ириной Лагуниной. Ну а мы уже приглашаем вас взглянуть на обновленный дизайн нашего сайта. В Московском городском суде продолжается процесс по делу 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. И с нами на связи наша коллега, моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово. Я так понимаю, суд еще не завершился.
Добрый день, Динара. Да, действительно, суд еще продолжается. И продолжается допрос лейтенанта полиции Дениса Моисеева, который признан потерпевшим по болотному делу, по версии следствия. Один из подсудимых, Сергей Кривов, толкнул Моисеева во время событий на Болотной площади. И Моисеев из-за этого считается потерпевшим. Вопросы ему задают сегодня в основном сам Сергей Кривов и его адвокат Вячеслав Макаров. Можно отметить, что очень многие вопросы судья снимает как не относящиеся к делу и как повторно заданный. Допрос Макарова начался еще на допрос Моисеева, прошу прощения, начался еще на прошлой неделе. Но вот сегодня судья разрешила адвокатам, защитникам продемонстрировать потерпевшему фотографию, которая есть в материалах дела. На этой фотографии предположительно изображен сам потерпевший Моисеев и человек, похожий на Сергея Кривого, который вот как-то стоит рядом с ним и держит руки на уровне его груди. И, собственно, после этого адвокаты стали уточнять у Моисеева, действительно ли это он, и считает ли, что на этой фотографии изображен тот самый момент, когда Кривов нанес ему какие-то повреждения, какие-то вот толкнул его, как говорится, в деле. Моисеев подтвердил, что это он, однако он не смог уточнить, сделана ли эта фотография до или после толчка. Также защитники очень много вопросов задавали касательно нагрудных жетонов полицейского Моисеева, в частности, они обращали внимание, что на этой фотографии не видно этого жетона, и просили Моисеева как-то это пояснить. Тот сначала говорил, что жетон прикрыт то ли рукой, то ли нашивкой на кармане, потом вспомнил, что, оказывается, в 2012 году у них эти жетоны были не на кармане, а в другом месте, то ли совсем их отменили. То, что говорит Моисеев, не очень понятно, не очень четко, потому что он говорит тихо, и защитники его несколько раз просили почетче, погромче говорить, но он ответил, что из-за своего физического состояния он не может этого сделать. И защита пыталась уточнить все-таки эту историю с жетоном, однако судья все последующие вопросы снимала, говоря, что потерпевший уже ответил на эти вопросы. И после того, как сегодня все участники процесса зададут вопросы, которые у них есть потерпевшему, судья разрешила огласить протокол очной ставки между потерпевшим Моисеевым и подсудимым Сергеем Кривовым, которая проводилась 25 октября прошлого года, и якобы во время именно этого следственного действия Моисеев признал в Кривове того человека, который его толкал, Динара.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова следит за процессом в Московском городском суде. Газетная утка про возвращение Владислава Суркова в администрацию президента России к руководству кремлевской идеологии не выглядит случайно. На такие мысли наводит периодичность, с которой пресса сообщает о значительных кадровых перестановках. Эти известия тут же опровергаются. Несколько месяцев назад не нашла своего подтверждения опубликованная новость об увольнении главы российских железных дорог Владимира Якунина. После этого средства массовой информации оказались в похожей ситуации с переводом во внутренние войска главы президентской службы безопасности Виктора Золотова. Заказчиками подобных вбросов могут быть различные группы влияния в Кремле, а игра в опровержение кадровых сенсаций – один из признаков карьерных и аппаратных войн во властной верхушке. Политолог, президент Центра «Панорама» Владимир Приволовский говорил об этом в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Некоторые параллели наблюдаются, но вот в первую очередь, так сказать, вброс, который потом не подтверждается или подтверждается не полностью. Кстати, эти два случая не единственные, их не два, их больше. Ну вот, например, ситуация с Виктором Золотовым. Почти два месяца назад «Известия» сообщили о том, что он уволен с поста руководителя начальника службы безопасности президента и переведен во внутренние войска там заместителем главнокомандующего. После чего не то чтобы были какие-то опровержения, но не было никаких подтверждений, никаких следов. И до самого последнего момента оставалось неясным, произошел ли этот перевод. Но как раз вот на последние 2-3 дня было два сообщения, что Золотов все-таки переведен, но опять-таки эта информация неофициальная. В «Новой газете» упоминание об этом как о свершившемся факте. И в «Аргументах недели». В «Аргументах недели» это как самостоятельное известие, не как упоминание, а как о том, что вот Золотов переведен, и там какие-то реформы предполагаются в внутренних войсках. Тем не менее, это официально до сих пор не подтверждено. Во всяком случае, это третий подобный случай, который вполне можно поставить в один ряд. Сообщение о важном административном кадровом перемещении и впоследствии либо опровержение, либо, во всяком случае, отсутствие подтверждения. В общем, это все можно поставить в один ряд. Хотя вот они как бы так немножко разница есть. Одного якобы просто сняли, другого якобы вернули на прежнее место, а насчет третьего вроде бы переместили, и то ли это понижение, то ли это повышение, потому что если новая структура создается там, типа президентской гвардии внутри внутренних войск, то это повышение, а если просто закинули в эти задрипанные внутренние войска, тогда это, конечно, понижение. Вот эти вот случаи, они похожие в этом смысле. В принципе, это старый метод аппаратной борьбы кланов и группировок, одним из методов которого является вброс информации. Преследуют цели, ну, в том числе проверить, ну, общественное мнение не очень важно, но посмотреть, как оно на это реагирует. Но, в общем-то, главное, это обычно обкатать эту идею среди более широких масс бюрократии. Иногда цель предотвратить, иногда, может быть, действительно вбросить идею, которая вполне может дойти до президента, и он может задуматься, а не вернуть ли мне Суркову? Умный же мужик, а то, что он там якобы предал, так это не доказано.
Изначально описанное в прессе намерение Суркова перевести в структуру какой-то администрации президента, оно было больше похоже на правду, или это действительно только лишь вброс?
Я думаю, что есть такое желание Суркова вернуться на высокий пост, но кто ее бросил, те, кто не хочет этого осуществления. Потому что есть еще и всякие там другие слухи о непрошенных советах, которые Сурков дает президенту, а президент непонятно, реагирует или нет. Меморандум Суркова о том, как нужно вести пропаганду, идеологию и так далее. И эти советы являются формой скрытой критики, с чего следует, на что как бы Володин ведет неправильно, если вообще этот документ существует. А вот вероятность, дело в том, что пока мы, в принципе, не знаем таких случаев при нынешнем режиме, что вот человек очень сильно уволен и далеко задвинут, и вдруг возвращается на вершины власти. Но всегда что-то происходит впервые, поэтому какая-то вероятность существует возвращения Суркова.
Моя коллега Евгения Назарец беседовала с президентом Центра «Панорама», политологом Владимиром Приболовским. Во Львове открылся 10-й Всемирный конгресс украинцев. Он посвящен 80-летию Голодомора на Украине. На государственном уровне этот трагический юбилей будут вспоминать осенью. Ключевыми гостями этого форума стали украинские оппозиционеры, в том числе и лидер «Удара» боксер Виталий Кличко, которого многие называют вероятным основным соперником действующего главы украинского государства Виктора Януковича на будущих выборах. Подробнее об этом Владимир Вахненко.
В течение трех дней делегаты Всемирного Всемирного конгресса украинцев из 33 стран будут говорить не только о Голодоморе, который, благодаря усилиям диаспоры, уже признали геноцидом украинского народа парламенты 16 стран, но также и о нынешней политической ситуации на Украине и о перспективах ее евроинтеграции. Несмотря на приглашение выступить перед участниками и гостями конгресса, отказался украинский президент Виктор Янукович. Вот как это объясняет директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Янукович так и не смог найти правильный психологический контакт с украинской диаспорой, которая его подозревает в том, что он недостаточно украиноцентричен. Это первое. А во-вторых, мне кажется, что Януковичу сегодня это не нужно, потому что для западно-евроориентированного электората он даст соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите. Он намерен подписать это соглашение и тем самым завершить вот эту историю первого большого макроэтапа европейской интеграции Украины. Но ему важно не потерять русскоязычный электорат. Восток и юг Украины, который у него пытается отобрать сегодня Кремль с помощью пророссийских кандидатов и политических сил. Поэтому, очевидно, Янукович не считает нужным сегодня себя прямо идентифицировать с украинской диаспорой. Тем более к украинской диаспоре на востоке и юге Украины такое своеобразное отношение. От легкого такого пренебрежения до игнорирования.
В то же время лидер оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко, как потенциальный кандидат в президенты Украины на выборах в 2015 году, стремится заручиться поддержкой украинской диаспоры. Так и не появившись накануне у стен Киевсовета, где оппозиция протестовала против нелегитимного заседания столичных депутатов, знаменитый боксер прибыл во Львов, говорит глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Кличко на этом конгрессе будет выступать как пока неофициально, неформально, как один из главных претендентов на пост президента Украины от оппозиции. А вчерашние события в Киев-Раде – это локальный политический конфликт, это борьба за власть в Киеве. И Кличко, думаю, не хотел там светиться, прежде всего потому, что ему и так навязывают статус кандидата в мэры Киева, а он уже думает о большем. Поэтому он решил вот сыграть на таком политическом контрасте и в очередной раз напомнить, что его амбиции, его претензии гораздо выше, это уже претензия на пост президента Украины. Но так или иначе, во вчерашних событиях вокруг Киев-Рады в очередной раз вот за последние месяцы проявилась определенная нескоординация действий и интересов различных оппозиционных сил.
В диаспоре существуют сомнения в том, что Кличко – настоящий украинец, поскольку детство он провел за границей – в Казахстане, России и Прибалтике – и общается в основном на русском языке. Поэтому главная задача Кличко на конгрессе во Львове – развеять эти сомнения, считает политолог Вадим Карасев.
Но учитывая то, что у него президентский рейтинг достаточно высокий, наибольший среди лидеров оппозиции. Для того, чтобы получить поддержку украинской диаспоры и украиноязычной части Украины, вот быть таким кандидатом условным Запада Украины, центра Украины, на востоке Украины, ему нужен этот конгресс. Потому что у Кличко будет хороший маневр. У него есть возможность электорально быть привлекательным на востоке и юге Украины. У него есть электоральные возможности в центре Украины. И если он к этому получит еще вот такую печать качества или знак качества со стороны украинской диаспоры, вот этого украинской гуманитарной культурной интеллигенции, которая достаточно влиятельна, то это сделает его достаточно сильным кандидатом, даже очень сильным кандидатом, учитывая то, что все остальные будут как-то идентифицироваться регионально. Янукович все-таки кандидат Востока, юга и Востока Украины. Ну, конечно, административный ресурс поможет ему и привлечь сторонников в центре Украины, на западе Украины. Но это административный ресурс. Тягнебок, понятно, это националистическая ниша. Яценюк пока никак не определился. Тимошенко пока в тюрьме. Поэтому из всех топовых, наиболее реальных кандидатов в президенты, рейтинговых кандидатов в президенты, у Кличко может возникнуть уникальная позиция. Он может собрать равное количество избирателей как на востоке, в центре, так и на западе Украины. Что делает его с точки зрения рейтинговых, электоральных позиций, ну, достаточно серьезным противником ныне действующего президента, который тоже будет баллотироваться, переизбираться на президентских выборах.
Украинская диаспора сформировалась в основном основном вследствие сталинских депортаций и миграции времен Второй мировой войны. Она условно делится на восточную и западную. Наибольшее число выходцев с Украины в России и США, соответственно, более 4 и 2 миллионов человек. Всего же за пределами своей исторической родины проживает примерно 10 миллионов этнических украинцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Задержание в лондонском аэропорту бразильского гражданина Дэвида Миранды, партнера журналиста Глена Гринволда, публикующего секретные документы Американского агентства национальной безопасности, вызвало особое внимание в США. Эксперты подозревают, что допрос Миранды в аэропорту Хитроу имел прямое отношение к делу Эдварда Сноудена, бывшего контрактника американских спецслужб, которого обвиняют в разглашении информации о секретных программах мониторинга телефонной связи американцев. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Миранда, летевший из Берлина в Рио-де-Жанейро, был задержан во время пересадки в Лондоне сотрудниками пограничной службы на основании британского закона о терроризме. Согласно этому документу, лица, подозреваемые в связи с террористами, пересекающие границы Великобритании, могут быть задержаны на несколько часов и подвергнуты допросу. Британские спецслужбы, скорее всего, интересовались контактами Миранды не с террористами, а с американской кинодокументалисткой Лорой Пойтрас, которая сейчас живет в Берлине. Пойтрас хорошо знакома с Эдвардом Сноуденом. Именно она несколько месяцев назад свела Сноудена и американского юриста и журналиста Глена Гринволда, работающего сейчас в лондонской «Гардиан». Пойтрас монтирует документальный фильм о Сноудене. Она вела видеозаписи его разговоров с Гринволдом в Гонконге, и, как считается, Сноуден передал ей часть американских секретных файлов, которую он скопировал, занимаясь обслуживанием компьютерной сети Агентства национальной безопасности. Миранда выступил лишь в роли курьера, который должен был доставить документы по делу Сноудена из Берлина в Рио-де-Жанейро, где сейчас живет Гринволд. Дэвид Миранда утверждает, что шестеро представителей британских спецслужб устроили ему 9-часовой допрос и конфисковали его компьютер-ноутбук, сотовый телефон, компьютерные игры и электронные карты памяти. Как утверждает британская газета «Телеграф», компьютерные файлы, которые перевозил Миранда, принадлежали Эдварду Сноудену. В понедельник представитель Белого дома отверг предположение о причастности Соединенных Штатов к акциям британских властей. Британское правительство приняло решение о проведении операции на территории Британии на основании британских законов, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джош Эрнест. Оно нас предупредило о готовящейся акции, но мы не просили его предпринимать подобных действий. Это было исключительное решение британского правительства. Задержание партнера журналиста, играющего ключевую роль в истории Эдварда Сноудена, последовало за появлением в американской прессе новых секретных материалов Агентства национальной безопасности. В конце прошлой недели газета «Вашингтон-Пост» опубликовала служебные документы агентства, в которых, согласно интерпретации газеты, содержится признание того, что в ходе мониторинга телефонной связи американцев, о которой стало известно из разоблачений Сноудена, были случаи незаконного прослушивания телефонных звонков. Мало того, американские спецслужбы якобы скрывали часть информации от специального секретного федерального суда, санкционирующего подобные операции Агентства национальной безопасности. Эта новая порция разоблачений вызвала бурные комментарии американских политиков и комментаторов, потому что эти сведения прямо противоречат публичному заявлению президента Обамы. Президент несколько недель назад во время телевизионного выступления заверил американцев, что масштабное наблюдение за телефонными звонками – важный инструмент в антитеррористической кампании, и это наблюдение ведется под строжайшим контролем. Злоупотребления со стороны спецслужб исключены. Некоторые комментаторы стали задавать вопросы, сознательно ли вводил президент в заблуждение американцев, или он не был осведомлен о том, что происходит в одном из самых крупных разведывательных агентств страны. В своей интерпретации законности действий главной службы электронной разведки схлестнулись ведущие законодатели Соединенных Штатов. Если даже допустить, что была собрана информация о миллиардах телефонных звонков, то на этом фоне данные о 2800 нарушениях выглядят незначительными, говорит конгрессмен Питер Кинг, председатель подкомитета Палаты представителей по разведке. Среди них 1900 нарушений – это телефонные номера иностранцев, которые использовали свои сотовые телефоны в Соединенных Штатах. Остальные нарушения касаются хранения данных дольше положенного срока. Агентство национальной безопасности не нарушало прав американцев. Мало того, оно само сообщило об этих случайных нарушениях правил. Я бы понял негодование критиков, если бы мы узнали о том, что спецслужбы использовали эту информацию против законопослушных американцев. Но это были случайные ошибки. Однако республиканскому конгрессмену возражает со страниц «Лос-Анджелес Таймс» его однопартиец Джим Сессенбреннер, бывший глава юридического комитета Конгресса, один из авторов закона «Патриот», положение которого используется для поголовного мониторинга телефонных звонков американцев. Он настаивает на том, что инициаторы закона специально оговорили в одном из его пунктов, что подобный сбор информации разрешен только в тех случаях, когда он имеет прямое отношение к расследованию дел о терроризме. Сенсенбреннер настаивает на том, что вопреки утверждениям Белого дома о том, что все члены Конгресса были осведомлены о масштабах мониторинга, который ведет Агентство национальной безопасности, многие законодатели этого не ведали, включая его самого. И аргументы в защиту действий таких служб безосновательны, считает конгрессмен Джим Сессенбреннер. Пока защитникам Агентства национальной безопасности и его методов сбора информации удавалось удержать верх в споре с противниками расширительной интерпретации закона «Патриот». Несколько недель назад Палата представителей минимальным большинством голосов отклонила попытку ревизовать этот документ и лишить спецслужбы особых полномочий. Но это было до последних разоблачений Сноудена. Тем временем рассерженный журналист «Гардиан» Гленн Гринвальд обещает обнародовать новые секреты.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. В Эквадоре в ближайшие дни по призыву индийских общественных организаций может состояться всеобщая акция гражданского неповиновения. Массовый гнев эквадорцев вызван недавним телеобращением президента Рафаэля Корреа, который заявил, что распорядился начать добычу нефти в нетронутом прежде национальном парке Ясуни на востоке страны, считающемся самым разнообразным в экологическом отношении местом планеты. Подробнее об этом мой коллега Александр Гостев.
Имя Рафаэля Корреа, еще недавно малоизвестный потребитель информации, вновь оказалось в топе мировых новостей. Эквадорский президент, ускоренно ведущий страну к социалистической реструктуризации, несколько дней назад проявил нехарактерную прежде для себя скромность, сказав, что, скорее всего, не собирается избираться на четвертый срок во время очередных выборов, которые намечены на 2017 год. Впрочем, пропрезидентское движение под названием «Альянс за Родину, гордую и суверенную», располагающее небольшим большинством голосов в Национальной ассамблее Эквадора, уже готовит проект изменения Конституции, позволяющий всем государственным служащим неограниченное число раз переизбираться на свои посты. Уклончивость Рафаэля Корреа объясняется, по мнению его оппонентов, просто. Президент, уже немало подорвавший свою репутацию в глазах избирателей историями с Джулианом Ассанжем и Эдвардом Сноуденом, не рискнул, как выразились журналисты из главной оппозиционной эквадорской газеты «Эль Универсо», одновременно дразнить всех быков одной корриды, зная, что через несколько дней и так вызовет на себя шквальный огонь критики. 18 августа Корреа выступил по телевидению.
«Мы должны сказать, что мир подвел нас. С глубоким прискорбием, а также с полным осознанием своей ответственности перед людьми и нашей историей, сообщаю, что принял одно из самых тяжелых решений за все время моего президентства. Сегодня я подписал указ о ликвидации трастового фонда Ясуни ИТТ и, соответственно, о прекращении действия одноименной инициативы».
Национальный парк Ясуни на крайнем востоке страны, площадью более 9800 квадратных километров, по мнению большинства научных и экологических организаций, наиболее разнообразное в биологическом отношении место планеты, с удивительно богатой флорой и фауной. На одном гектаре сельвы здесь встречается больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Здесь в изобилии водятся уникальные животные, отнесенные Международным союзом охраны природы к категории находящихся под угрозой вымирания. Например, гигантская выдра и гигантский муравьед, амазонский ламантин, розовые речные дельфины и паукообразные обезьяны. В 1989 году ЮНЕСКО включило Ясуни во всемирную сеть биосферных резерватов. Кроме того, это историческое место проживания 4000-го индийского народа уаурани, ведущего бродячий лесной образ жизни. Часть уаурани относится к так называемым неконтактным племенам, агрессивно избегающим любого общения с внешним миром. Именно в Ясуни находятся многие истоки Амазонки. И именно здесь сосредоточены колоссальные запасы нефти, составляющие главную статью свыше 45% экспорта Эквадора. В 2007 году правительство Рафаэля Корреа составило план консервации Ясуни под названием «Инициатива Ясуни ИТТ», который был запущен в 2010 году. Аббревиатура части названия была составлена из заглавных букв наименований трех основных месторождений на территории национального парка. Одни посчитали этот проект вульгарным шантажом развитых стран, а другие горячо поддержали, в том числе мировые звезды кино, например, Леонардо Ди Каприо или Эдвард Нортон, а также бывший вице-президент США Эл Гор. По эквадорским телеканалам показывали пропагандистские ролики с таким текстом.
Ясуни – один из национальных парков Земли, самой разнообразной и богатой природой. Здесь встречаются тысячи видов животных, удивительные деревья и растения. И кроме того, это родной дом для маленьких народов, живущих своей обособленной жизнью. Однако потрясающее богатство здесь находится не только на Земле, но и под ней. Речь идет о более чем 800 миллионах баррелей нефти. Настоящий клад черного золота. Три месторождения – Ишпинга, Табакоча, Типутини, сокращенно ИТТ. Эта нефть стоит около 7 миллиардов долларов. Большие деньги. Однако эквадорцы готовы не начинать ее добычу, чтобы сохранить в неприкосновенности этот природный рай. Но в ответ страны, которые уничтожают и портят природу, должны понять, что мы идем на жертвы. Как это понять? Да очень просто. Мы не добываем нефть, за счет продажи которой могли бы финансировать наши программы здравоохранения и медицинского обслуживания, и предоставляем миру кислород, производимый этими лесами, до которых мы не дотрагиваемся. Однако те, кто отравляет мир своими огромными промышленными комплексами, кто каждый день выбрасывает на планету миллионы тонн мусора, сажи и ядовитых отходов, должны компенсировать нам как минимум половину стоимости того, что мы могли бы продать. Чтобы наша страна могла продолжать развитие социальных программ для народа, улучшая жизнь всех эквадорцев. Это не благотворительность ни с чьей стороны. Это честный обмен. И в этом суть инициативы Ясуни и ТТ, которую предлагает наше правительство.
В течение ближайших 13 лет Эквадор планировал получить около 3 миллиардов 600 миллионов долларов просто за консервацию парка и отсутствие там какой-либо нефтедобычи. Однако в специальном фонде Ясуни и ТТ, отданном под управление ООН, к этому времени накопилась сумма лишь в 15 миллионов долларов, на что указал Рафаэль Корреа, обращаясь к нации. Всю вину за провал проекта он возложил на богатые капиталистические страны, якобы не готовые платить Эквадору за претворение в жизнь собственных лозунгов об экологической ответственности перед будущими поколениями.
Я уверен в том, что инициатива Ясуни и ТТ опередила свое время и не была понята и не могла быть теми, кто несет ответственность за изменение климата на планете. Кроме того, нам не повезло в том, что запуск ее совпал по времени с самым тяжелым за последние 80 лет мировым экономическим кризисом. Однако давайте не будем обманывать сами себя. Главная причина провала в том, что мир полон лицемерия и что им сегодня правит не логика справедливости, а логика власти.
Критики Корреа резонно замечают, что нужная сумма никогда и не могла быть собрана, хотя бы потому, что президент Эквадора, не особо скупясь на выражение «в близком кругу», всегда говорил, что сам решит, как следует распоряжаться деньгами, поступающими от мирового империализма, и об этом быстро стало известно. Почти 80% эквадорцев, судя по последним опросам, решения президента не поддерживают. У президентского дворца в столице Кита продолжаются бессрочные митинги протеста, а представители племен Уаурани и других индейских народов организовали срочную пресс-конференцию, на которой призвали к акциям гражданского неповиновения и даже пригрозили вооруженным сопротивлением в случае, если в сельве, которую они считают своей, появится хотя бы один пришлый рабочий. Любая добыча нефти в национальном парке, а Рафаэль Корреа пока уверяет, что нефтяные разработки затронут не более 1% его площади, возможно, много меньше, сопряженная с прокладкой коммуникаций, появлением строителей и рабочих, действительно грозит загрязнением всего бассейна Амазонки, катастрофой, масштаб которой трудно предугадать. Одни только выбросы в атмосферу оксида углерода в случае начала промышленной добычи нефти в Ясуни, по предварительным оценкам, составят не менее 400 миллионов тонн. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Московском районном суде Санкт-Петербурга слушание по так называемому «делу Леди Гага». В это время противники певицы собираются провести напротив здания суда серию одиночных пикетов против проведения ее концертов в России. Татьяна Вольская с подробностями.
Суд по делу Леди Гаги уже был. В конце мая было оглашено решение мирового суда, признавшего организатора ее петербургского концерта ЗАО «Планета Плюс» виновным по статье «Нарушение законодательства России о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Планета Плюс» подала апелляцию на это решение, она-то и будет рассмотрена. Инициатором процесса выступили активисты движения «Профсоюз граждан России», говорит его пресс-секретарь Дарья Дедова.
Благодаря члену и стороннику профсоюза граждан России Надежде Петровой закрутилась вся эта эпопея с судом по делу Леди Гаги. Надежда Петрова вместе со своей дочерью посетила концерт в декабре 2012 года и просто ужаснулась тому, что происходило на сцене. Она обратилась к экспертам, которые аккредитованы при Роскомнадзоре, чтобы они проанализировали содержание концерта. Вывод экспертов был однозначен. Этот концерт мог предназначаться только для лиц, которые старше 18 лет. Надежда Петрова обратилась в прокуратуру и в полицию. Оперируя представленными данными от Надежды Петровой, а именно заключением от Роскомнадзора, видеозаписи этого концерта, прокуратура стала общественным обвинителем и обратилась в мировой суд. Первая инстанция мировой суд постановил, что организатор концерта Леди Гага, а именно ЗАО «Планета Плюс», виновные в нарушении закона о защите детей от информации, которая наносит вред здоровью и развитию детей. Ответчики не согласились с позицией мирового суда и подали апелляционную жалобу. Профсоюз граждан России решил поддержать общественного обвинителя, прокуратуру и выразить свою позицию по данному вопросу. Поэтому в ходе судебного заседания будет проходить пикет напротив Московского районного суда.
Профсоюз граждан России не одинок в своем возмущении концертом Леди Гаги. Плечом к плечу с ним выступает еще одно движение сходного направления – Народный собор. Его активисты тоже собираются на пикет во время суда, говорит координатор движения Александр Мохнаткин, он же помощник известного депутата Виталия Милонова, некоторое время назад бывшего вдохновителем процесса против певицы Мадонны.
Мы вот считаем, что западные певцы должны вести себя в соответствии с нашими законами. И то, что вот я видел, просматривал специально записи концерта Леди Гаги, это, конечно, для детей до 18, на мой взгляд, неприемлемо. На Западе, например, в тех же Соединенных Штатах, у них же очень четкая система флажков для определенного возраста. Если, не дай бог, там кто-то придет ниже этого возраста, то будут огромные штрафы. Совершенно нормальная ситуация. Я думаю, что у нас мы должны прокатчикам и вот концертмейстерам объяснить, что они должны тоже подчиняться законам, а не делать то, что считают нужным.
Почему вокруг этих дел поднимается такая шумиха, хотя многим кажется, что они в принципе не стоят выеденного яйца? Дело не в Мадонне и не в Леди Гаге, как конкретных исполнителях, и даже не в тех, кто протестует, говорит социолог Мария Мацкевич.
Сама по себе ситуация достаточно банальная. Она может случиться в любой стране. В Европе или в Америке, в Латинской Америке всегда найдутся группы людей, которым эти выступления не нравятся. По разным причинам. Не обязательно вот таким, как у нас, но и таким, как у нас в том числе. И они устраивают какие-то локальные протестные акции, просто их никто не замечает. Собираются, протестуют и уходят. Они выражают свое мнение. А ситуация у нас отличается тем, что позиции достаточно малочисленных и, в общем, довольно маргинальных групп, они совпадают с государственной политикой. Именно поэтому они привлекают внимание, именно поэтому они попадают в федеральные новости, в телеканалы, мы о них вообще как-то говорим всерьез. Есть такая генеральная линия, и они ей вполне соответствуют, тем самым приобретая оттенок такой официальности. То есть они как бы таким образом выражают официальную точку зрения. И это достаточно своеобразная ситуация, и, конечно, у нас такая атмосфера, такие законы. В других случаях были проблемы с визами, рабочие, артистическое, гуманитарное. На самом деле это довольно легко разрешается на законодательном уровне, но у нас по каким-то причинам этого не делается. И тем самым возбуждаются скандалы. Большинство населения они не касаются вообще. И большое количество граждан вообще бы об этом не знало, если бы об этом не решили сообщить в федеральных новостях.
По мнению Марии Мацкевич, ситуация, даже если отвлечься от Мадонны и Леди Гаги, печальная.
Общая атмосфера ухудшается. Если раньше, за 90-е и 2000-е годы, в общем, сдвиг произошел в сторону несколько большей терпимости с проявлением инаковости. Она могла быть артистической, она могла быть художественной, могла быть сексуальной, публичное высказывание негативных чувств по какому-то поводу. Это было не совсем удобно. Сейчас это не только удобно, это поощряемо, это соответствует официальной позиции, даже не зная о том, что есть такое законодательство, люди это чувствуют в атмосфере.
Мария Мацкевич уверена, что нетерпимость к отдельным известным персонажам обязательно превращается в нетерпимость к рядовым членам общества, повышая градус агрессивности, который в России и так чрезвычайно высок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Центральном районном суде Челябинска перенесено на 12 сентября первое заседание по делу заключенного Даниила Абакумова, который первым рассказал о побоях и вымогательствах в администрации Копейской колонии номер 6 и был обвинен после этого в ложном доносе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Абакумова обвиняет бывший начальник Копейской колонии номер 6 Денис Миханов, который сам сейчас является фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий применением насилия, и его заместитель по безопасности и оперативной работе Константин Щеголь. В ноябре прошлого года в этой колонии под Челябинском произошел бунт заключенных, который привлек внимание всей страны. Осужденные жаловались на побои и издевательства со стороны сотрудников и администрации, а также на непомерные поборы и вымогательства. Больше всего жалоб было именно на Миханова и Щеголя. Этому скандалу предшествовал случай, который не получил широкой огласки. Первым о беспределе в шестой колонии рассказал адвокатам и следователям заключенный Даниил Абакумов. Он подвергся издевательствам сам, а также свидетельствовал, что другой заключенный, Николай Коровкин, умер не в результате хронического заболевания, а из-за нанесенных ему побоев. Вот как Даниил вспоминал об этом в марте 2013 года, когда уже выходил на свободу.
Со служным Коровкиным мы в мае месяце попали в одно время в отдел безопасности, непосредственно к начальнику отдела безопасности, где начальник отдела безопасности на тот период был Щеголь Константин Геннадьевич, начал его избивать, нанес удар палкой резиновой по голове, отчего осужденный Коровкин упал на пол и потерял сознание. Давление оказывалось на меня и в шестой колонии, и в СИЗО номер 3, где меня содержали в период с августа месяца по настоящее время, то есть откуда я сейчас освободился по концу срока другого приговора суда. В колонии конкретно оказывалось давление как самим сотрудниками, непосредственно Щеголем, от которого меня якобы в безопасное место поместили в ШИЗО, оказывал зяхар, который мне высказывал свои угрозы, что у него для меня много сюрпризов, а у начальника шестой колонии, то есть Миханова, их еще больше, что я знал, на что я веду, что я был предупрежден об этом, и мне не стоило этого делать.
Николай Коровкин был носителем ВИЧ-инфекции. По закону в колонии его должны были поставить на легкую работу. Он выполнял обязанности дневального на свиданиях, но за это ему приходилось платить администрации. Когда у семьи кончились деньги, Коровкина стали избивать, говорит правозащитница Оксана Труфанова.
Он работал дневально на свиданиях, и нужны были деньги, ну, чтобы продолжать работать в таком хорошем месте, да, скажем так, в колонии, то есть особо никаких проблем, тем более он ВИЧ-инфицированный, да, и хотя по закону это положено, они обязаны были ему организовать легкий труд. Но чтобы работать в таком хорошем месте, он должен был платить огромные суммы денег. Коровкина били, потому что у семьи не оказалось денег больше.
Заключенный Даниил Абакумов засвидетельствовал избиение Коровкина письменно и устно, что было зафиксировано на видео. Члены областной наблюдательной комиссии передали его показания в прокуратуру и следственный комитет. Однако следователи пришли к выводу, что Абакумов лжет, факт избиения не подтвердился, а Коровкин умер от СПИДа. После этого Миханов и его подчиненный Щеголь подали заявление о заведомо ложном доносе. Слово Оксане Труфановой.
Проверка, конечно, показала, что никто никого не бил, что все случайно и что человек умер от СПИДа. Конечно же, это основание для детального расследования в отношении копейских следователей, прокуроров, которые это постановление выносили, да, и которые приняли заявление от Миханова, это начальник ИК-6, и вот этого же Щеголя, да, тоже экс-сотрудника уже ИК-6, против Данила Абакумова, который обвинили его в заведомо ложном доносе, якобы он соврал. Это было, кстати, еще до копейской акции протеста. И эта копейская акция протеста показала, на самом деле, кто был прав, да, в этой истории, что нет дыма без огня, что действительно это все имело место быть. У нас есть сотни свидетельств о заключенных, которые подтверждают, что это все было. И сейчас появляется все больше свидетелей, которые уже освободились и которые видели этого Коровкина перед смертью, который готов подтвердить все показания.
Как знать, возможно, если бы следственные надзорные органы более внимательно отнеслись к показаниям Даниила Абакумова, которые он дал еще летом 2012 года, и приняли бы соответствующие меры, никакого бунта в колонии бы не произошло. Между тем, пока Даниил Абакумов обвиняется в ложном доносе, и сегодня начинается суд над ним. Оксана Труфанова надеется на то, что истина и справедливость восторжествуют.
Мы очень сильно надеемся на реабилитация, потому что человек действительно говорил правду. И то, что он говорил правду, доказывается эксгумацией. Но причину смерти установить не удалось, однако эксперты зафиксировали многочисленные гематомы на трупе. А наш независимый эксперт сказал, что это полосы от дубинки ПР, а так резиновая называется.
Между тем, расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника копейской колонии Миханова продолжается. Он по-прежнему находится на свободе под подпиской о невыезде. По словам Оксаны Труфановой, через своих бывших сотрудников он пытается оказать давление на заключенных, чтобы те отказались от своих показаний против него. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Совет директоров российской компании «Русал», крупнейшего в мире производителя алюминия, утвердил программу дополнительного снижения объемов производства, направленную на сокращение издержек и повышение прибыльности бизнеса. Как говорится в сообщении «Русала», такое решение было принято в связи с необходимостью снижения объема мирового производства алюминия из-за падения цен на него. Сообщение «Русала» не указывается, на каких именно заводах дивизиона «Запад» будет остановлено алюминиевое производство и какие меры поддержки работающих там сейчас людей намерены предпринять компании. Однако, по данным газеты «Ведомости», «Русал» в течение текущего года может приостановить на неопределенный срок выпуск алюминия на Надвоицком, Уральском, Богословском и Волгоградском алюминиевых заводов из-за убыточности производства. В Волгограде сегодня сотрудники Волгоградского алюминиевого завода выходят на митинг против планируемого закрытия предприятия. В случае, если будет законсервировано электролизное производство, под вопросом окажется судьба 3200 человек, занятых на заводе и промплощадке. Подробности в материале Оксаны Загребневой.
Производство на Волгоградском алюминиевом заводе должно быть остановлено и законсервировано до 31 октября. Такое решение в минувшую пятницу принял совет директоров компании «Русал» в связи с его нерентабельностью, в частности, падающей ценой на алюминий и высокими тарифами на электроэнергию. Так, по данным ВГАЗа, себестоимость тонны алюминия на заводе составляет примерно $2370, а ее цена на лондонской бирже – около 1840. Таким образом, на каждой тонне предприятие теряет около $500. При этом почти половина затрат при производстве приходится на электроэнергию. На предприятии считают стоимость киловатта завышенной, поскольку завод стабилизирует энергосистему всей области, потребляя до 25% от регионального объема выработки электроэнергии. В свою очередь, остановка производства и снижение энергопотребления негативно отразятся на инвестиционных программах энергетических компаний и могут вызвать рост тарифов для промпотребителей и населения. Эксперты считают, что спасти в газ, не допустив массовой безработицы и роста цены киловатта для обычных волгоградцев, можно, договорившись о снижении тарифов для завода, говорит председатель профсоюза «Волгоградский алюминий» Игорь Князев.
Единственное спасение завода – это гибкая система по оплате тарифов на электроэнергию. У нас сейчас она составляет 1,94 рубля. Нам электроэнергия нужна 3 цента. Понятно, кому-то, какому-то киоску, может, и по 5 рублей может продавать, и чего он там тратит, 2 лампочки горят. Мы огромные потребители, поэтому электроэнергия у нас за последний энергоресурс, последний душ от всех предприятий.
В свою очередь, губернатор Волгоградской области Сергей Баженов заявил, что региональные власти готовы выделить в ГАЗу в 2013-2014 годах 200 миллионов рублей для продолжения работы. Однако, как сообщила пресс-секретарь филиала в ГАЗ СУАЛ Галина Бойченко, реальные убытки предприятия только за июнь составили более 2,5 миллионов долларов.
Заводу нужны не заявления, нужны конкретные меры по созданию условий стабильной работы. Это могло бы быть установление приемлемого тарифа, в том числе с учетом уровня цен на лондонской бирже металла. Все варианты наши были изложены в обращении к региональной власти. Пока, к сожалению, решения нет. Размер же предлагаемых правительством Волгоградской области средств, так называемых, для поддержания производства в 2013 году в размере 50 миллионов рублей, способен покрыть чуть больше половины среднемесячного убытка завода. Такие меры никак не решают проблемы предприятия и не могут повлиять на его убытки.
По словам Бойченко, было бы более эффективно направить предлагаемые средства на диверсификацию региональной экономики, стимулирование роста занятости и создание новых рабочих мест. В настоящее время на заводе и промплощадке занято около 3200 человек. Сегодня они собираются провести митинг против консервации производства и за сохранение рабочих мест. Ожидается, что на акцию протеста придет 1500 человек, а рабочих в ГАЗа поддержат также сотрудники других предприятий. Тем не менее, можно назвать довольно мягкими условия, на которых завод расстается с сотрудниками. Так, рабочим предлагают уйти по соглашению сторон, получив 5-7 ежемесячных окладов. Предусмотрены и другие меры поддержки, сообщила Галина Бойченко.
«Русал» предлагает сотрудникам предприятий, новое трудоустройство или выплаты, которые превышают определенные законодательства. Оказывается, содействие в погашении части задолженности по коммерческим кредитам. При переходе наших работников на имеющиеся вакансии с меньшей заработной платой предусматривается единовременный выбор премий. При согласии работать на другом предприятии компании оплачивается переезд работы с членом его семьи, а также двухнедельное проживание в гостинице подъемной. Кроме того, Руслан берет на себя обязательства по содействию при трудоустройстве детей в детские сады и оказывает помощь в трудоустройстве членов семьи работника.
Несмотря на это, по словам Игоря Князева, настроение у большинства рабочих отвратительное.
Средний возраст работников там 39, которые там уже по 10-15 лет многие проработали, получают стабильную, высокую зарплату, порядка 40-50 тысяч, у нас четко, строго, питание, ДМС, ОМС, социальные программы хорошие, люди рассчитывали, люди брали кредиты. Многих на заводы работают и сами, и дети, и даже внуки работают. Представьте, вот целая семья уходит. Как вы думаете, какое их будет настроение?
Что касается возможности запусков газа после его консервации, то тут мнения расходятся. По словам Галины Бойченко, это вполне реально, и компания уже опробовала такую практику в 2008-2009 годах, когда заводы временно консервировались, а затем вновь запускались. Однако, по мнению Игоря Князева, из-за технологических особенностей запуск без потерь возможен лишь в течение 6 месяцев, максимум года. В противном случае дешевле будет построить новый завод, чем запускать этот. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В завершении программы «Время свободы» международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила на стороне общественников и журналистов в Сочи, рассказывающих о подготовке зимней Олимпиады 2014 года. По мнению помощника директора организации по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкинен, российские власти развернули самую настоящую войну против критиков будущих Олимпийских игр. Но как в самом олимпийском городе отреагировали на заявление Human Rights Watch? Об этом Андрей Королев.
Уже в третьем по счету докладе Human Rights Watch вновь подтверждается тезис о том, что подготовка к Олимпиаде омрачается серьезными нарушениями прав человека. Помощник директора организации по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкинен пишет, что свои наблюдения она делает на основе данных, получаемых от сочинских активистов и журналистов. При этом пафос Human Rights Watch направлен в сторону как российских властей, так и Международного олимпийского комитета. Один из лидеров экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко сомневается, что требования международных правозащитных организаций могут повлиять на ситуацию.
Ну, какие международные организации, считая сейчас на стадии уже окончательной подготовки, не могут повлиять ни на правительство, ни на администрацию Краснодарского края, ни на мэрию Сочи, тем более. Я иллюзий не питаю, поэтому думаю, что все будет продолжаться в том же режиме, в котором было до этого проходило.
С Евгением Витишко согласен и координатор сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Семен Симонов. Не так давно сочинскую приемную организацию, защищающую права рабочих мигрантов, занятых на олимпийском строительстве, посетили сотрудники правоохранительных органов.
Сама идея олимпизма, она давно уже иссякла. Сегодня уже олимпийские игры не играют такой роли в продвижении гуманизма, ценностей, связанных с правами человека. Это превратилось в предприятие, которое приносит кому-то деньги, прибыль.
При этом Семен Симонов согласен с выводами Human Rights Watch.
В Сочи происходит массовое нарушение прав трудовых мигрантов, граждан России, которые работают на олимпийских объектах.
Согласно с анализом ситуации, изложенным в заявлении Джейн Бьюкинен и сочинская журналистка, корреспондент интернет-издания «Кавказский узел» Светлана Кравченко, против нее 2 года назад было возбуждено уголовное дело.
Все знают, что структура водоканала – это коррупционная машина. Я туда пришла по заявлению граждан, по своей профессиональной деятельности, чтобы разобраться и задать вопросы руководству, почему они отключают у людей воду на 10 дней. Начальник абонентского отдела Сафронова Эльвира Михайловна повела себя вообще неадекватно, стала лицо руками закрывать, вызывать охранку.
После этого Светлане Кравченко пришлось долго объясняться с полицейскими. В результате она предстала перед судом по обвинению в неповиновении властям и нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Тем не менее, Human Rights Watch вновь апеллирует к Международному олимпийскому комитету, требуя от него обратиться к российским чиновникам, чтобы те прекратили нападки на правозащитников и прессу и провели расследование по фактам нарушений. Однако МОК не способен повлиять на Кремль, убежден Евгений Витишко.
Тотальная повязанность Международного олимпийского комитета и проводящих Олимпиаду в Сочи чиновников и государственных структур. Большинство вопросов, задекларированных в рамках подписанного соглашения о проведении Олимпиады, они не выполнены. правительство Российской Федерации, ну, конкретные структуры, которые взяли на себя обязательства.
И все же Джейн Бьюкинен уверена, что Международный Олимпийский комитет в состоянии настоять на том, чтобы российские власти гарантировали полную свободу средств массовой информации для всех журналистов, пишущих о Сочи или работающих в этом регионе. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.